эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященных заболеваниям сердца. И сегодня мы поговорим о заболевании, которое не так часто на слуху, не так часто встречается в медицинской практике, с одной стороны, но с другой стороны, как показывают данные, оно и нередкое. Речь пойдет о миокардите. Миокардит – это воспалительное заболевание мышцы сердца, если говорить таким вот упрощенным языком, а если говорить о более таком системном, общем определении медицинском, это поражение сердечной мышцы воспалительного характера. Причем чаще всего это воспаление возникает вследствие воздействия инфекции или других каких-то, скажем так, инфекционных факторов, паразитов, простейших. Могут быть химические, физические факторы, вызывающие воспаление мышцы сердца. Иногда, ну, не надо пугаться, некоторые лекарственные препараты, иногда тяжелые факторы физического воздействия и радиация, другие составляющие. Но не всегда это прямое поражение после какого-то агента, иногда это более сложные реакции воспаления, когда уже, допустим, агент повреждающий ушел. Ну, напомню, для того, чтобы картина была более яркая, представительная, сердце, оно состоит с анатомической точки зрения из трех отдельных, собственно, вот, слоев. Внутренняя оболочка, или правильно сказать, оболочки, внутренняя оболочка – это так называемый эндокард, анатомический листок, который изнутри выстилает полость сердца. А средняя оболочка – это миокард, собственно, это мышца, сердечная мышца. Она имеет свои особые характеристики для того, чтобы выполнять три главные функции сердечные. Это сократимость, возбудимость и проводимость. Сократимость – это функция, которая обеспечивает при сокращении сердца выброс крови. То есть насосная функция, сердце работает как насос. Возбудимость – особая функция сердца, связанная с тем, что нервная система, питающая миокард, она обеспечивает волну электрического возбуждения, возбудимость, возбуждение, за счет чего сердце синхронно сокращается и дает выброс крови. Ну и третья функция, очень близкая к второй и, безусловно, неотъемлемая части сократимости, так называемая проводимость, то есть для того, чтобы вся сердечная мышца синхронно сокращалась, действительно, импульс электрический должен быть проведен по мышце сердца, и электрический импульс дает сигнал или, собственно, является основой для вот, мышечной работы сердца как таковой. Так вот, миокардит – это воспаление мышцы миокарда, это основного, собственно, вот такого слоя анатомического сердца, который и обеспечивает самые главные функции. Хотя, безусловно, в организме человека любая часть органа, она является важной и нужной. И, скажем, эндокард, выстилающий внутреннюю полость сердца, он крайне важен для того, чтобы не было повышенной агрегации, чтобы эффективно контактировала работа сердца в сочетании с нормальной свертываемостью крови, другие параметры сопротивляемости, скажем, клапанов сердца, инфекционным агентам и другим составляющим они также важны. Наиболее простой пример, когда действительно миокардит может встретиться в жизни любого человека, это любое инфекционное заболевание. Особенно, безусловно, здесь актуальна проблема так называемых острых респираторных вирусных инфекций. К сожалению, грипп и парагрипп, и большое количество других инфекций, с которыми неизбежно встречается любой человек в сезон простуды, они могут повреждать не только нервную систему, не только, скажем, сосуды, да, но и миокард. И это может привести к воспалению. И поэтому особенно важно в период простудный, в период сезона вспышки острых респираторных вирусных инфекций обратить внимание на ту информацию, которую мы сегодня с вами разбираем в рамках как раз вот миокардита, как болезни, которая встречается нередко. Хотя, безусловно, по распространенности миокардит серьезным образом уступает и артериальной гипертензии, и ишемической болезни сердца, и той же стенокардии, инфаркту, тем заболеваниям, которые мы разбирали с вами в предыдущих наших кардиологических школах на нашем радио. Ну, наиболее часто, повторюсь, про миокардит и врачи, и пациенты узнают в период вспышки острых респираторных вирусных заболеваний, причем в разных регионах существует разная статистика. Некоторые данные демонстрируют, что вероятность возникнуть миокардиту где-то порядка 1%, то есть один человек из 100, перенесший простудную заболевание, может заболеть данным состоянием. А в некоторых данных пишется даже цифра до 15% людей при обследовании, при наблюдении, у них выявляются те или иные симптомы миокардита. Помимо респираторных вирусных инфекций, как показывают данные, миокардит может встречаться при таком состоянии, как клещевой боррелиоз, так называемая болезнь Лайма. Мы с вами хорошо помним в наших передачах, что есть две, скажем так, беды, два заболевания, наиболее часто встречающихся у человека после укуса клеща. Это клещевой энцефалит, это вирусное заболевание, поражающее нервную систему, сопровождающееся температурой, симптомами со стороны центральной нервной системы, головная боль, головокружение, иногда вплоть до тяжелых неврологических расстройств. А второе заболевание – это болезнь Лайма, болезнь, которая сопровождается появлением после укуса клеща красного пятна. Если человек не обращает внимания на данное состояние, то, в принципе, кожный симптом, как правило, в общем, с течением времени он регрессирует, уходит. А инфекционный агент, это специальная инфекция, боррелия, которая заносится клещом в организм человека, он после укуса из первичного очага разносится по всем органам и системам, и, к сожалению, одним из органов, который может поражаться, может быть, и мышца сердца возникает, связанный с болезнью Лайма миокардит. Достаточно нередко миокардит выявляется у людей, страдающих иммунодефицитными состояниями, особенно имеющих вирус иммунодефицита человека. При наличии гепатита В и С, хоть вирус и поражает в основном клетки печени, но он в определенном проценте случаев может поражать и мышцу сердца. Достаточно большая группа заболеваний, которые могут привести к миокардиту, это так называемые заболевания соединительной ткани, аутоиммунного характера. Это ревматоидный артрит, болезнь, сопровождающаяся поражением мелких суставов, в первую очередь суставов кисти. Это такие заболевания, как красная волчанка, склеродермия. Это ревматологические заболевания, суть которых заключается в том, что происходит нарушение иммунной системы, и, собственно, иммунитет соединительную ткань воспринимает как чужеродный фактор, выбрасывает определенные воспалительные агенты, и возникает так называемое аутоиммунное, то есть собственный иммунитет против собственных тканей реагирует. Сложные заболевания, в основном имеющие определенную наследственную характеристику, но в том числе и провоцирующиеся после ряда состояний, таких как стресс и вирусные инфекции. Поэтому здесь, безусловно, вот спектр причин очень большой, и одной из характеристик воспаления мышцы сердца, то есть миокардита, является как раз очень большое разнообразие факторов, которые могут привести к воспалению мышцы. Ну, а само по себе воспаление очень важно понимать в рамках оценки этого заболевания. Оно, к сожалению, приводит к нарушению функции мышцы сердца за счет того, что в мышце сердца накапливаются воспалительные клетки, и это приводит и к нарушению сократимости, то есть сердце уже выбрасывает кровь не с достаточной силой, и возникает сердечная недостаточность. И нарушаются две другие важные функции сердца, о которых мы говорили выше, это возбудимость и проводимость, то есть возникает нарушение ритма, экстрасистолии, более тяжелые нарушения ритма, мерцательная аритмия, или нарушение проводимости, когда у человека возникают блокады. То есть блокады – это нарушение замедления скорости проведения импульса от одного отдела сердца к другому. То есть, в общем, три главные функции – сократимость, возбудимость и проводимость – могут нарушаться, а степень этих нарушений зависит, в общем, от степени и глубины самого по себе воспалительного процесса. Как такового – это важный момент. Если говорить, в общем, о характеристике миокардитов, то, безусловно, одна из главных характеристик, которую мы выше с вами указали, это причина. Она должна быть обязательно выявлена. Это вирусные заболевания, могут быть, дополним к предыдущим главам разговора, и другие инфекционные состояния, такие как дифтерия, туберкулез, инфекционный эндокардит, связанный с нарушением иммунной системы и тем, что инфекция, собственно, из первичного очага уже переходит в русло сердечно-сосудистое и фактически возникает состояние заражения крови, и это тоже, к сожалению, может привести к миокардиту, то есть как часть общей такой медицинской проблемы. Грибковые заболевания, паразитарные заболевания, это завершает все характеристику так называемых инфекционных факторов, приводящих к эндокардиту, к миокардиту, извините. Следующая группа в важном понимании миокардитов – это заболевания, которые могут иметь неинфекционную природу, но часть из них мы с вами перечислили. Это заболевания соединительной ткани, редко, но возможно, лекарственные препараты. Это не повод, безусловно, бояться приема лекарственных препаратов, потому что на самом деле у нас в России, к сожалению, существует такой достаточно мощный перекос в рамках адекватного отношения к лекарственной терапии. Люди, как правило, когда слышат ситуацию о том, что лекарственные препараты могут вызывать какие-то нежелательные явления, эту ситуацию переносят на все возможные лекарственные препараты, как правило, стараются не лечиться или лечатся небольшими курсами, недлительно. И поэтому в России лекарственных миокардитов, ну, в общем, с одной стороны, конечно же, минимальное число, но с другой стороны, в России мы видим совершенно другую парадоксальную ситуацию из-за того, что человек не лечится, боясь лекарств, он имеет огромное количество осложнений от болезней. Ну, достаточный пример, который я часто привожу в наших разговорах, это, скажем, страх наших сограждан перед лечением гипертонической болезни. У нас очень мало людей систематически выполняют рекомендацию, принимают лекарственную терапию годами, а если назначили пожизненно, пожизненно. И поэтому количество инсультов, скажем, в России, оно в десятки раз выше, чем в любой стране, где ответственность пациентов перед лечением значительно выше. А ведь инсульт – это осложнение, как правило, гипертонической болезни. И поэтому, безусловно, говоря о незначительных лекарственных нежелательных явлениях, скажем, на мышцу сердца, нужно понимать, что все это имеет очень тонкую настройку, нужно учитывать и нежелательные явления, но нельзя ни в коем случае так нерационально бояться принимать лекарственные препараты, те, которые назначены по показаниям для тех или иных заболеваний. Также, дополняя вообще общую характеристику распространенности миокардита, следует отметить еще две формы этого заболевания, которые, пожалуй, встречаются, ну, несколько реже, но достаточно часто, как и вирусные, так называемые послепростудных состояний воспаления мышцы сердца, миокардиты. Речь идет о миокардитах, развивающихся при нарушении функции щитовидной железы, что, к сожалению, вот, скажем, в некоторых регионах, и в частности в Уральском округе, патология щитовидной железы считается достаточно распространенной. В частности, когда щитовидная железа работает гиперактивно, так называемый тиреотоксикоз, это может приводить к поражению мышцы сердца. Ну и еще одна беда, которая слишком актуальна для России, это так называемые алкогольные миокардиты. Беда в том, что до сих пор распространенность употребления алкоголя у нас очень высокая, очень высокая. Несмотря на то, что за последние годы, как показывает статистика, количество употребляемого алкоголя на душу населения снизилось с 15 до 11 литров, это в год. Это с учетом вообще общей распространенности, потому что кто-то пьет много, кто-то пьет меньше, но это средние цифры по России. Должен отметить, что эти цифры все равно катастрофически наносят вред здоровью, потому что, для примера, в 1914 году в России употребление алкоголя было всего лишь 3 литра на душу населения. 3. Сейчас мы употребляем 11, то есть это, в общем, катастрофическая ситуация, которая приводит к смерти практически, вот по данным за прошлый год, 48 тысяч людей в прошлом году умерло от причин, связанных с употреблением алкоголя. Это не только отравление, это не только отравление. Это часть онкологических заболеваний, которые связаны с алкоголем. Это циррозы печени, это панкреатиты. Это сердечно-сосудистые заболевания, как показывает практика, на 10% связаны с употреблением алкоголя. Поэтому, конечно же, из-за масштаба распространенности эти данные ни в коем случае не должны быть сняты со счетов. Они должны учитываться в общем представлении того, что алкоголь, к сожалению, может приводить и к воспалению мышцы сердца, к миокардиту. Клиническим вариантам делят три по степени тяжести варианта миокардита, так называемый легкий, средний и тяжелый. Мы чуть подробнее о них поговорим, но с точки зрения основных клинических симптомов, симптомы, которые свидетельствуют о развитии воспаления мышцы сердца, они, как правило, не специфичны, но они достаточно яркие, и при знании их, как правило, они не пропускаются. Три основные жалобы должен человек, в общем, помнить в отношении данного заболевания. Это боли в области сердца, это отдышка и сердцебиение. Причем принципиально важным является учет этих жалоб как раз после встречи с фактором, который может привести к миокардиту. Ну, если учесть, что наиболее распространенный фактор – это вирусные заболевания, острые респираторные вирусные инфекции, то человек, который переболел простудой, да, или каким-то другим инфекционным заболеванием, если у него на фоне этого заболевания или сразу после него в течение там, определенного периода времени, там, 1-4 недель до месяца возникли боли в сердце, одышка и сердцебиение, это обязательный момент, когда человек должен не игнорировать, не списывать эти симптомы на усталость, а пройти обследование, обратиться к врачу для того, чтобы, безусловно, в общем, вот, миокардит был как диагноз установлен, и для того, чтобы было, значит, правильно проведено лечение человеку. Причем боли в сердце, они имеют определенную такую некоторую характеристику, которую помогает отличить, скажем, боли в сердце от боли стенокардитических, боли при инфаркте, которые мы с вами разбирали. Как правило, это боли, не связанные с физической и эмоциональной нагрузкой, я имею в виду о болях при миокардите. При них нет эффекта, скажем, от нитроглицерида, нитроглицерина, и поэтому они отличаются от более характерных для ишемической болезни сердца как таковых. Отдышка и сердцебиение, они не имеют какой-то особой характеристики как таковой и должны учитываться, безусловно, еще и наряду с симптомами самой инфекции, такие как быстрая утомляемость, потливость, общая слабость, сонливость, ну и ряд других на самом деле симптомов, которые сопровождают данное заболевание. При наличии этих жалоб, еще раз повторюсь, боли в сердце, одышка, сердцебиение, ну, добавить еще дополнительные хотелось бы жалобы, такие как перебои в работе сердца. И при объективном осмотре, который осуществляет врач, при объективном осмотре он обязательно должен послушать сердце, определить границы сердца и назначить обследование, собственно, диагноз, как правило, ну, не вызывает сомнений, хотя из-за того, что диагноз, в общем, ну, не встречается так часто, скажем, как ишемическая болезнь сердца и стенокардия, иногда он вызывает такое определенное затруднение к постановке из-за сезонности, из-за того, что он нетипичный, нечасто встречается на самом деле у людей. Но если говорить типичную характеристику, скажем так, вот, определенный пейзаж пациента, для которого характерно развитие миокардита, то здесь следующее важно помнить значимые признаки. Первое, как мы уже неоднократно говорили, связь с перенесенной инфекцией, в том числе и простудной инфекцией. Второе, это, как правило, возраст, чаще до 40 лет. Это также и положительные данные при обследовании. Какие обследования важно сделать при подозрении на миокардит? Это общий анализ крови обязательно, общий анализ мочи. Это исследование биохимии крови, в котором обратить нужно внимание на такой показатель, как аспарагиновая трансаминаза, АСТЛ. Это делается практически всем при профилактическом осмотре. Делается обязательно исследование, очень важное для данного заболевания, электрокардиограмма. Дело в том, что достаточно обычная электрокардиограмма, которая позволяет, ну, практически в 50 и больше процентах случаев уже диагноз поставить. Если у человека не было нарушения ритма, проводимости, появились экстрасистолы, появилась блокада, которой не было после перенесенного простудного заболевания, то это очень важный диагностический признак, который, значит, поможет пациенту. Поэтому всегда очень важно не забывать проходить профилактический осмотр как минимум раз в год. Мы постоянно об этом с вами говорим и постоянно об этом вспоминаем. Общий анализ крови, общий анализ мочи, кардиограмма, биохимический анализ и флюорография – это тот минимум, который человек должен делать как минимум раз в год для того, чтобы иметь понимание о состоянии здоровья. А еще и принципиально важно, вот представьте себе, человек сделал кардиограмму, да, у него там все хорошо, он заболел простудой, у него появились проблемы в области сердца, он сделал кардиограмму, и у него выявили какие-то нарушения. Если бы он не делал кардиограмму каждый год, то эти нарушения трудно было бы, скажем так, уточнить или интерпретировать, или понять. Они были давно уже, там, год, два, 10 лет назад, или они появились сейчас. А именно принципиально важным для электрокардиограммы является выявление свежих изменений, поэтому старайтесь все-таки не лениться, каждый год проходить исследование, которое является важным отправным пунктом для сравнения. То есть для сравнения на самом деле, какие изменения были, какие изменения произошли и что на самом деле, в общем, отражает динамику как таковую, собственно, состояние с точки зрения сердца, с точки зрения миокардита как таковое. По степени тяжести легкая форма миокардита, как правило, это форма, при которой жалобы не влияют на общее самочувствие. Человек, как правило, не теряет работоспособность, он, в общем, чувствует себя удовлетворительно. И при невнимательном отношении к собственному здоровью он, скажем так, игнорирует эти симптомы и не обращается к врачу. Ну, с одной стороны, здесь можно отметить ситуацию, связанную с тем, что легкая форма практически в 60 и больше процентов случаев проходит самостоятельно, организм может справиться с этим заболеванием, но, опять же, к сожалению, невозможно сказать, у кого справится, у кого не справится, и поэтому при отсутствии режима питания и наблюдения риск перехода миокардита в осложнение, в хроническую форму, к сожалению, очень высокий. И поэтому, безусловно, даже при легкой форме не нужно игнорировать эти симптомы. При средней степени тяжести, как правило, у человека уже ограничивается физическая активность, он, как правило, уже не может выполнять повседневную работу из-за одышки, из-за нарушений функции сердца, и он неизбежно уже обратится к врачу, но при тяжелой степени тяжести, как правило, здесь состояние достаточно выраженное, требующее и скорой медицинской помощи из-за тяжелой сердечной недостаточности, развития отеков, одышки, вплоть до сердечной астмы. Здесь, безусловно, скорая помощь. Ну, эти варианты, к счастью, тяжелые, встречаются значительно реже, чем легкая и средняя форма, но, безусловно, они требуют особого внимания и особой скорости помощи таким пациентам. Здесь никаких, безусловно, отложений медицинской помощи не может быть. Здесь помощь должна быть срочная, как таковая. Как только диагноз миокардита на основании жалоб, которые мы с вами разобрали после перенесенной простудной инфекции или других состояний, с помощью электрокардиограммы или других дополнительных методов устанавливается, безусловно, разрабатываются определенные лечебные мероприятия у человека. Причем здесь очень важно отметить, что режим, лечебный режим, как ни при одном другом заболевании, является просто наиважнейшим для миокардита. Режим заключается в том, что если диагноз миокардита устанавливается, то человеку прописывается постельный режим. Вот соблюдение постельного режима оказывает настолько благоприятное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы, что у большого количества людей общие мероприятия плюс дополнительные, которые мы несколько поговорим ниже, они позволяют в подавляющем большинстве случаев стабилизировать состояние, добиться их регресса. И, как правило, потребность в каких-то более серьезных лекарствах, применяющихся в качестве резерва, противовоспалительных лекарствах, применяется не обязательно и не всегда. Но при легкой форме постельный режим очень важен. Поэтому здесь нужно вспомнить о том, что говорили наши родители, бабушки, дедушки, насколько важным является при простуде, во-первых, соблюдать режим труда и отдыха, то есть всегда нужно с повышенным вниманием относиться к нагрузкам. Если у человека есть любые симптомы простуды, а если это простуда средней степени тяжести с температурой, с нарушением состояния, то это обязательно. Ни в коем случае здесь ранние выходы на работу, какие-то неотложные дела, они не должны, скажем так, доминировать над состоянием режима и состоянием покоя, над целью стабилизации работы сердечно-сосудистой системы и за счет создания покоя, восстановления ее работы как такового. Продолжительность постельного режима, скажем, ну, при легкой форме простуды и миокардита рекомендуется до 3 дней. Если это миокардит, то 3 дня – это обязательный постельный режим до нормализации или стабилизации покоя. А при средней степени тяжести, скажем, развития воспаления мышцы сердца, миокардита рекомендуется как минимум 2-недельный постельный режим с последующим его очень мягким расширением, ступенчатым, постепенным в течение последующего месяца. Это очень важно для того, чтобы создать функциональный покой для сердца, для того, чтобы не было повышенной нагрузки в период воспаления. Ну, а значит, если развивается тяжелая форма миокардита, то постельный режим здесь, в общем, конечно, по состоянию назначается значительно дольше, как таковой. Второй очень важный момент для данного состояния – это, конечно же, лечебное питание. Ну, в зависимости от степени тяжести, как правило, самым главным в питании является ограничение соли. Если это средняя степень тяжести, то нужно, очень важно, соблюдать баланс жидкости. Если это тяжелая форма с отеками, с одышкой, то жидкость некоторым образом ограничивается, но если легкая форма, то соблюдение объема принимаемой жидкости, это порядка 30 мл на килограмм веса, является необходимым для создания такого направления, как снятие интоксикации. Ну и одним из важных параметров питания, конечно, является употребление продуктов, богатых калием, или употребление препаратов, содержащих калий, потому как калий благотворным образом сказывается на восстановление функции возбудимости, проводимости, создает определенный функциональный покой для сердечной мышцы как таковой. Это то, что обязательным является для выполнения уже на самостоятельном уровне человеком, если возникают симптомы, собственно, от миокардита. Врач, безусловно, дополняет общие мероприятия. Безусловно, первое – это лечение, направленное на лечение инфекции. То есть, если есть инфекция, ее нужно лечить. Второе – это так называемые терапии, защищающие клетки сердца, миоциты, клетки миокарда. Ну и, наконец, самое главное – это терапия противовоспалительная. Терапия направлена на снятие воспаления в мышце сердца, миокардит, мы с вами поняли, это воспалительное заболевание, и противовоспалительные препараты здесь назначаются обязательно как средство лечения. Но, безусловно, каждому конкретному человеку программа терапии миокардита расписывается очень индивидуально, в зависимости от типичной причины. Подводя итог миокардиту, хочу сказать еще раз следующее. Заболевание нечастое. Заболевание имеет симптомы, которые, к сожалению, могут быть отнесены к огромному количеству других состояний заболеваний. Боль в сердце, одышка, сердцебиение, перебой в работе сердца. Самое главное, что мы должны вынести из сегодняшнего разговора, это то, что человек, который перенес вирусное заболевание, особенно респираторную вирусную инфекцию, у которого появились эти симптомы на фоне заболевания или в ближайшее время после заболевания, должен представлять, что это может быть симптомом миокардита, должен обязательно обратиться к врачу, пройти как минимум электрокардиограмму. В режиме должен совершенно четко помнить, что покой, режим, постельный режим является одним из столпов лечения этого заболевания, но остальные аспекты, в общем, ведения этого заболевания согласуются с врачом для того, чтобы, собственно, эта болезнь была взята под контроль и не приносила осложнений в дальнейшем в виде сердечной недостаточности как таковой. На этом информация по поводу миокардита вот в такой краткой беседе нами исчерпана, а я с удовольствием перехожу к ответам на вопросы, которые присылаете вы нам к студии. Вопросов накопилось достаточно немало, и за оставшееся время передачи я попытаюсь на них ответить. Значит, первый вопрос нам прислала Нина Федоровна из города Нижнего Тагила. Нина Федоровна спрашивает: сестра заболела в воскресенье, врача вызвали на следующий день, а он не пришел. Пришлось снова вызывать доктора, это уже будет третий день заболевания. Как вы считаете, целесообразно ли принимать назначенные лекарства, когда уже болезнь вовсю прогрессирует. Ну, к сожалению, Нина Федоровна, я не до конца понял, какое заболевание, да, то есть это сердечное, легочное, желудочное или какое-то другое. Но если речь идет о простудном заболевании, скажем, да, ну, как наиболее частой причине вызова врача, там, скажем, простудная вирусная инфекция, то здесь есть два момента. Первое, как правило, если уже прошло 3 дня с начала заболевания, то прямые противовирусные препараты уже практически не работают. Поэтому противовирусные препараты, направленные на лечение вируса простуды, здесь уже не играют роли. Но если это простудное заболевание, связанное с бактериальной инфекцией, то есть не надо путать вирус и бактерию, это две совершенно разных инфекционных агента, вот, то бактериальное заболевание, скажем, ангина, да, бактериальный фарингит, бактериальный трахеит, там, бактериальный гайморит, он лечится независимо от срока. То есть и через 2, и через 3, и через 4 дня начала, если он уже развился, это нужно совершенно четко начать лечить. Как отличить вирус от бактерии? Ну, здесь есть несколько условных симптомов. Не всегда помогает, но чаще всего. При вирусном простудном заболевании, как правило, или мокрота, или выделение из носа слизистые. При бактериальном, как правило, они гнойные, то есть густые как таковые. В общем анализе крови при вирусном заболевании изменений, как правило, мало, а при бактериальном заболевании общий анализ крови показывает увеличение количества лейкоцитов и повышение СОЭ, скорости оседания эритроцитов, поэтому это важно. Ну и, наконец, второй момент. Помимо лечения причины, при любом простудном заболевании применяются препараты, которые лечат само воспаление, противовоспалительные препараты, снимают температуру, жар, интоксикацию. Они лечатся независимо от стадий. Поэтому, безусловно, здесь лечиться нужно независимо от срока заболевания. И второй вопрос, Нина Федоровна спрашивает, острое респираторное заболевание повторяется из года в год. Надо ли при заражении этими вирусами каждый раз обращаться к врачу? Может быть, достаточно самим лечиться ранее выписанными препаратами и другими средствами. Здесь в чем коварство, Нина Федоровна? Дело в том, что из года в год одного и того же вируса практически не бывает. Многие слышали о том, что практически каждый год-два меняются штамм вируса. И в средствах массовой информации, по радио говорится, ну я гипотетически условно говорю, там в прошлом году был свиной вирус, потом какой-нибудь другой вирус, да, я имею в виду гриппа, да, вот, поэтому на самом деле здесь полагаться вот на такую периодичность и системность ни в коем случае нежелательно. Вот, каждый раз особенности есть, и они зависят и от формы, и от стадии, и степени заболевания. Тем более, что в прошлом году может быть легкая форма, скажем, без миокардита, это опять же к теме передачи миокардита. В этом году вирус дал осложнение, и только врач может действительно диагноз подтвердить, установить и назначить дополнительное лечение. Поэтому все-таки при всей сложности, скажем так, существующей реформы, да, медицинской помощи, о том, что не всегда первичная помощь быстро оказывается, и доступность она не всегда идеальна, нужно стремиться, безусловно, все-таки контакт с фельдшером и врачом в эту ситуацию осуществить для того, чтобы не пропустить осложнения и знать особенности течения той волны инфекции, которая в этом году, скажем, проходит. Следующий вопрос нам прислала Нина Петровна из города Екатеринбурга. Она спрашивает, появилась икота, связано ли это с возрастом? Нет, Нина Петровна, с возрастом это не связано ни в коем случае. Икота – это симптом сокращения диафрагмы. Это симптом, который может свидетельствовать о хронических или острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта, иногда легких. И поэтому здесь, безусловно, если икота не проходит самостоятельно за какой-то краткосрочный период, потому что иногда бывает она на прием каких-то вот продуктов. Люди знают, допустим, при употреблении газированных холодных напитков, там, холодных продуктов, да, такая реакция бывает. Если она прошла самостоятельно, быстро и не повторяется, то, в общем, эта ситуация мало реально, что опасная. Но если икота систематически возникает и повторяется, то это, конечно же, обследование нужно, это не связано никак с возрастом. И второй вопрос, Нина Петровна спрашивает, зависит ли болезнь от группы крови человека? Да, в частности, вот если у человека третья группа крови, отрицательный резус. Да, зависит. Есть такие научные исследования о том, что, скажем, при первой группе крови чаще бывает язвенная болезнь, да, при другой, при там, других группах крови чаще бывают онкологические заболевания. Но насколько эта информация важна для каждого конкретного человека в нашей простой жизни? Да никак не важна, если честно. Потому что группа крови определяет предрасположенность. Ну, допустим, вот у человека предрасположенность на 80% к такому-то заболеванию. Но это же не значит, что при такой-то группе крови он не может заболеть. 20%, но у него сохраняет вероятность заболеть там тем-то, 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 тем-то. Да? Вот, поэтому это больше имеет такое теоретическое, популярное значение, а на практике абсолютно ни от чего не гарантирует на самом деле. Поэтому здесь нужно не полагаться на группу крови, как на фактор, который может обеспечить защиту от какого-то заболевания ни в коем случае. Следующий вопрос Ирина Николаевна из Белоярского района задает. В каком возрасте у человека может быть аппендицит? Ирина Николаевна, в любом возрасте. В любом возрасте. Начиная от младенческого и до пожилого возраста. Вот. Есть пик определенный, такой подростковый возраст, молодой возраст, но может встречаться в любом возрасте. На что нужно обратить внимание для профилактики аппендицита? К сожалению, нет никаких мер, разработанных профилактики, потому что достаточно часто до конца мы вообще не знаем, почему формируется вот острый аппендицит как таковой. Есть некоторые наблюдения о том, что возникает он после употребления ряда продуктов, особенно употребление продуктов, плохо перевариваемых. Но, скажем так, некоторые люди всю жизнь едят эти продукты, не имеют аппендицита, а и некоторые люди один раз попробуют, и у них возникает аппендицит. Поэтому здесь совершенно четко нужно понимать, что в любом возрасте может быть, мер профилактики не существует. Нужно внимательно относиться к своему здоровью. Напомню, аппендицит – это острое воспаление, значит, да, аппендикса, червеобразного отростка, слепой кишки, располагающегося в правом фланге, в нижней части живота. Это острое хирургическое заболевание, которое трудно с чем-то перепутать, если возникает у человека острые боли в этой зоне. Это повод для того, чтобы обратиться в неотложном порядке в скорую медицинскую помощь, в приемный покой, больницу, для того, чтобы были сделаны обследования и диагноз был исключен. Ряд вопросов нам задала Людмила Николаевна из города Екатеринбурга. Это целая серия интересных вопросов. Как устранить перегиб желчного пузыря? Перегиб показал УЗИ. Никак, Людмила Николаевна, устранить его нельзя. Перегиб – это врожденная форма желчного пузыря, то же самое, как, знаете, ну, по аналогии. Форма руки, форма уха, никак они не устранимы, и поэтому это неустраняемо. Сам по себе перегиб желчного пузыря, он не обязательно является заболеванием, он может предрасполагать к нарушению моторики желчного пузыря, но тогда лечится нарушенная моторика. Но перегиб не исправляется. Ну и бояться его не надо, потому что он встречается очень часто. Еще раз повторюсь, не факт, что он является, как бы так сказать, сам по себе заболеванием. Следующий вопрос, от чего бывает разница между верхним и нижним артериальным давлением? Разница бывает из-за особенностей у каждого человека самого формирования артериального давления. Ну, допустим, есть так называемая форма систолического артериального давления, когда верхнее давление выше 140, а нижнее может быть нормальное или чуть повышено, скажем, 80, 85, 90. Это, как правило, давление, связанное с атеросклерозом сосудов, то есть вот такая особенность. У людей есть, допустим, верхнее давление там, 140-150 не очень высокое, а нижнее давление 110-120 очень высокое. Да? Это, как правило, связано с задержкой жидкости и солей в организме, так называемые, в общем, особые формы при некоторых элементах патогенеза. Вообще артериальное давление – это очень многофакторный параметр, связанный с тонусом сосудов, с задержкой жидкости, с задержкой соли, с силой выброса, с частотой сердечных сокращений. И вот эти четыре фактора каждый раз причудливым образом сочетаются у человека и дают очень разные такие колебания. Насколько эти колебания важны? Очень мало важны, если честно. Сам факт повышения артериального давления 140 на 90 и выше – это повод в любой ситуации. Верхняя ли больше, нижняя ли больше, или синхронно ли они повышаются – это повод для того, чтобы лечить артериальное давление. Препараты уже в зависимости от этих особенностей подбирает, безусловно, врач. Скажем, частота сердечных сокращений очень высокая. Принимаются препараты для снижения частоты сердечных сокращений. Задержка жидкости, мочегонные, повышенный тонус сосудов, препараты, снижающие тонус сосудов. Поэтому это только повод для индивидуального подбора терапии. Какие болевые точки в области желудка отвечают за другие органы? Я не совсем понял этот вопрос, Людмила Николаевна. Вы перезвоните еще раз, в общем, уточните, может быть, что-то вы имели в виду. Ну, я этот вопрос понимаю только так, что, скажем, боли в области желудка, боли в эпигастральной области, они являются не только болями, свидетельствующими заболеваниями желудка. Это может быть и болезнь поджелудочной железы. Это может быть болезни желчного пузыря, болезни кишечника, болезни сосудов в области живота. Поэтому здесь сам по себе симптом, что болит вот в этой точке, и это такой-то орган, это одна из заблуждений врачей, которые могут как-то неблагоприятно, неправильно быть поставлены диагнозы. За другие органы, ну, давайте уточним этот вопрос, чтобы более подробно на него ответить. Следующий вопрос. При ходьбе бросает в правую сторону. Что делать? Если при ходьбе бросает в правую сторону, это, как правило, симптом, говорящий о нарушении координации или из-за неврологического состояния, или из-за сосудистого состояния. То есть это, как правило, нарушение циркуляции крови в сосудах, питающих мозжечок и головной мозг. Значит, делать что? Нужно обязательно обратиться к специалисту, если есть возможность, сразу к неврологу, если нет, то к терапевту, и сделать ультразвуковую доплерографию, то есть УЗИ сосудов шеи, УЗИ сосудов, питающих головной мозг. И сделать исследование головного мозга и начать лечение. В общем, сейчас препараты, которые лечат вот эти нарушения, координации очень эффективные и хорошие. И следующий вопрос, как устранить напряжение жевательных мышц? Невролог направляет к стоматологу, стоматолог направляет к неврологу. Да, к сожалению, существует такая беда, когда узкие специалисты вот так ограниченно отвечает за свою какой-то вот определенный параметр, не системно подходит как таковому диагнозу. Но я здесь думаю, правильно взять лучшее от консультации невролога и взять лучшее от консультации стоматолога. Я бы как лечащий доктор, скажем, обязательно бы обратил внимание на то, что насколько здоровым является стоматологическое здоровье, да, то есть санация, правильные протезы, в общем, все квалифицировано. Ну и также невролог должен проверить неврологический статус, есть ли какие-то изменения со стороны тонуса мышц, нарушения координации, тем более, что если это относится, скажем, к одному человеку, есть нарушение координации при ходьбе, есть нарушение жевательных мышц, то есть это вполне возможно симптомы одного, в общем, неврологического состояния, нарушение циркуляции, атеросклероза сосудов головного мозга, и, соответственно, надо лечить сосуды и тонус мышц определенными препаратами вкупе. Ну, я как не лечащий доктор и только косвенно отвечая на ваш вопрос, просто предложил такую собственную субъективную оценку решения данного вопроса. Спасибо вам, что слушаете нас. Большое вам спасибо за вопросы. Как всегда, в конце передачи желаю вам здоровья, не болеть. Храни вас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.